Чарльз Диккенс. Жизнь и приключения Мартина Чезлвита. Предисловие. Что кажется преувеличением одному разряду умов и мнений, то другим воспринимается как очевидная истина. То, что обычно называют проницательностью, помогает различать множество характерных черт и деталей там, где человек близорукий не увидит ровно ничего. Я иногда задаю себе вопрос. Уж не в этом ли разница между некоторыми писателями и некоторыми читателями? Верно ли, что именно писатель берет слишком яркие краски, или же бывает и так, что глаз читателя плохо различает цвета? Впрочем, по этому вопросу у меня имеются практические наблюдения, представляющие больше интереса, чем только что изложенная теория. А именно, мне ни разу не удавалось взять героя прямо из жизни, без того, чтобы один из двойников этого героя не спросил меня недоверчиво. Нет, правда? Неужели вы действительно видели такого, как он? Думаю, что все отпрыски семейства Пекснев, обитающие на Земле, совершенно согласны в том, что мистер Пекснев есть преувеличение, что такого лица никогда не существовало. Я не собираюсь спорить по этому поводу со столь могущественной и высокопоставленной кликой. Скажу лишь несколько слов о характере Джонаса Чезлвита. Я полагаю, что подлая грубость и жестокость Джонаса Чезлвита была бы неестественной, если бы в его воспитании с самого детства, в правилах и примерах, которыми он всегда руководился, не было всего того, что порождало и поощряло эти отвратительные пороки. Но при таком происхождении и воспитании, когда его с колыбели поощряли во всем, что отталкивает людей, когда его хитрость, вероломство и скупость превозносили и оправдывали, Джонас представляется мне законным потомком отца, на голову которого пали грехи сына. И я смею утверждать, что воздействие, постигшее старика в его позорной старости, есть не только акт поэтического правосудия, но и прямая правда, логически доведенная до конца. Я считаю нужным дать это пояснение в интересах читателя, который задумывается над этой книгой, потому что в жизни мы часто не даем себе труда исследовать причины преступлений и пороков, осуждаемых всеми. То, что является верным по отношению к отдельным семьям, остается верным и по отношению ко всему человеческому обществу. Что посеешь, то и пожнешь. Пусть читатель войдет в детское отделение любой тюрьмы в Англии, или, прибавлю с сожалением, многих работных домов, и решит сам, выродки ли это позорят наши улицы, населяют наши плавучие тюрьмы и исправительные дома и переполняют наши каторжные колонии, или это люди, которых мы сознательно обрекли на нищету и погибель. Американская часть книги является карикатурой лишь постольку, поскольку она показывает, за исключением мистера Бивана, главным образом то, что достойно осмеяния в американском характере, ту сторону, которая 24 года тому назад бросалась в глаза по преимуществу, и которую, скорее всего, должны были разглядеть такие путешественники, как молодой Мартин и Марк Тепли. А так как я в своих книгах никогда не высказываю склонности смягчать то, что дурно и достойно осмеяния у меня на родине, то я надеялся, что добродушные пары Соединенных Штатов в большинстве своем не осудят меня, если я и для чужого края не отступлю от своего обыкновения. Мне приятно думать, что этот великий народ не обманул моих ожиданий. Когда эта книга впервые вышла из печати, некоторые авторитетные лица дали мне понять, что Уотертокская ассоциация и ее ораторское красноречие совершенно неправдоподобны. Поэтому я считаю нужным подчеркнуть, что вся эта часть переживаний Мартина Чезлвита есть буквальный пересказ протоколов публичных заседаний в Соединенных Штатах, а особенно протоколов некой водочно-винной ассоциации, которые печатались в «Таймсе» в июне-июле 1843 года, приблизительно в то время, когда я писал эти главы моей книги, и которые, вероятно, хранятся в архиве «Таймса». Во всех моих писаниях я никогда не упускал случая указать на те антисемитарные условия, в которых живет наша беднота. 24 года тому назад миссис Сара Гэмп была типичной сиделкой для неимущих больных. Лондонские больницы считались во многих отношениях почтенными учреждениями, но столько же там было недостатков. Одним из примеров, творившихся в их безобразии, служит, я думаю, то, что миссис Бетси Прик была образцовой больничной сиделкой, а также то, что больницы при наличии специальных средств и фондов целиком и полностью предоставляли частной инициативе и благотворительности воспитывать и совершенствовать эту категорию лиц. Потом они стали много лучше, благодаря стараниям некоторых добрых женщин. Глава 1. Вступительная, где речь идет о родословной семействе Чезлвитов. Так как ни одна леди и ни один джентльмен из числа хоть сколько-нибудь претендующих на благовоспитанность не удостоит своим вниманием семейства Чезлвитов, не уверившись наперед в глубокой древности их рода, то нам чрезвычайно приятно сообщить, что они, несомненно, происходят по прямой линии от Адама и Евы, и с незапамятных времен имели самое близкое отношение к сельскому хозяйству. Если бы недоброжелатели и завистники вздумали утверждать, что тот или другой Чезлвит того или другого поколения слишком уж занесся и возгордился своим происхождением, то такую слабость со стороны обвиняемого следовало бы не только извинить, но и считать похвальной, принимая во внимание неизмерное превосходство этой семьи над всем остальным человечеством в отношении древности рода. Интересно отметить, что если в древнейшей фамилии, память о которой сохранила нам история, имелись убийца и бродяга... Убийца и бродяга. Намек на библейское предание о Каине, убившем своего брата Авеля и осужденном за это богом на вечные скитания. То и в истории других древних фамилий мы неизменно встречаемся с бесчисленными повторениями этих двух человеческих разновидностей. Можно считать общим правилом, что чем длиннее ряд предков, тем больше в семейной истории убийств и грабежей. Ибо в старину эти два вида развлечений, сочетавших здоровый моцион с верным средством поправить расстроенное состояние, являлись одновременно и благородным промыслом, и полезным отдыхом для знати нашей страны. А посему весьма утешительно и отрадно вспомнить, что во все периоды нашей истории Чезлвиты принимали деятельное участие в человекоубийственных заговорах и кровопролитных схватках. Имеются также свидетельства о том, что закованные с головы до ног в надежную стальную броню, они весьма мужественно посылали одетых в кожаные куртки солдат на верную смерть, после чего в самом приятном расположении духа возвращались домой, к родным и знакомым. Не подлежит никакому сомнению, что по крайней мере один из Чезлвитов пожаловал к нам вместе с Вильгельмом Завоевателем. В 1066 году Вильгельм, герцог Нормандии, во главе нормандских феодалов завоевал Англию. С 1066 по 1087 год – король Англии. Однако, надо полагать, впоследствии этот монарх не очень-то благоволил к их благородному предку, ибо ни из чего не видно, чтобы семейству Чезлвитов были пожалованы во владение земельные угодья. А между тем хорошо известно, что награждая этого рода собственностью своих фаворитов, знаменитый Норман выказывал ту изумительную щедрость и признательность, какими обыкновенно отличаются великие миры сего, когда раздают направо и налево чужое добро. Быть может, здесь нам следовало бы остановиться и поздравить себя с тем неистощаемыми сокровищами храбрости, мудрости, красноречия, доблести, знатности, благородства, какими обогатилась Англия после вторжения норманнов, добродетелями, которым генеалогия каждого старинного рода прибавляет немалую долю, и которые, вне всякого сомнения, были бы ничуть не меньше и породили бы совершенно такой же длинный ряд благородных отпрысков, кичащихся своим происхождением. Даже и в том случае, если бы Вильгельм Завоеватель оказался Вильгельмом Завоеванным, от такой перемены, можно сказать с полной уверенностью, решительно ничего не изменилось бы. Нет ни малейшего сомнения в том, что один из Чезлвитов участвовал в пороховом заговоре. Пороховой заговор, 1605 год, был организован группой дворян-католиков Роберт Кетсби, Гай Фокс и другие, замышлявших убийство короля Иакова I Стюарта и его министров. Сигналом к общему вступлению должен был бы послужить взрыв парламента. Заговорщикам удалось спрятать в подвале под зданием парламента бочки с порохом, но в последний момент планы их были раскрыты, главари схвачены и казнены. А может быть, и сам архипредатель Фокс. Речь идет о Гае Фоксе, офицере, которому было поручено поджечь бочки с порохом, заложенные под здание парламента. Был схвачен, подвергнут пыткам и казнен. Был отпрыском их замечательного рода. Это весьма возможно, если предположить, что один из Чезлвитов предыдущего поколения эмигрировал в Испанию, где и сочетался браком с испанкой, от которой имел потомство, единственного сына с оливковым цветом лица. Столь вероятное предположение подкрепляется, если не подтверждается безусловно, одним обстоятельством, не лишенным интереса для всех, изучающих развитие наследственных склонностей у лиц, коим эти склонности передались без их ведома. Известно, что в наше время многие Чезлвиты, потерпев неудачу на других поприщах, занялись торговлей углем, без всяких на то разумных оснований и без малейшей надежды разбогатеть, и месяц за месяцем угрюмо созерцают свой более чем скромный запас товара, не имея случая даже поторговаться с покупателем. Поразительное сходство между этим занятием и тем, какому предавался великий предок Чезлвитов под сводами парламентских подвалов в Вестминстере, так явно и многозначительно, что не нуждается в комментариях. Кроме того, устным преданием семейства Чезлвитов установлено вполне точно, хотя не ясно, к какому периоду их семейной истории это относится, что существовало некогда особо такого вспыльчивого характера и до такой степени привыкшая к обращениям с огнем, что ее прозвали Выжигой. Каковое прозвище или кличка сохранилось за нею и до сего дня в фамильных легендах. Не подлежит разумению, никакому сомнению, что это и была испанская сеньора, матушка Чезлвита Фокса. Но имеется еще одно доказательство, прямо говорящее о тесной связи Чезлвитов с этим памятным в английской истории событием. Доказательство, которое не применёт убедить даже умы, устоявшие перед выше приведенными догадками, если таковые найдутся. Несколько лет тому назад, во владении одного всеми уважаемого и во всех отношениях почтенного и благонамеренного члена семьи Чезлвитов, ибо даже злейший враг не мог бы усомниться в его богатстве, находился потайной фонарь, несомненно, древнего происхождения. Тем более примечательный, что и по виду, и по форме он нисколько не отличался от тех, какие употребляются в наше время. Так вот, этот джентльмен, ныне покойный, всегда готов был поклясться и не раз утверждал самым категоричным образом, что его бабушка нередко говорила, созерцая эту почтенную реликвию.
«Да-да-да, вот этот самый фонарь нес мой правнук 5 ноября, когда был Гаем Фоксом».
5 ноября, когда был Гаем Фоксом. 5 ноября в память раскрытия порохового заговора ежегодно совершалась торжественная церемония. Подвальные помещения парламента обходила стража с зажженными факелами. В этот же день по улицам Лондона носили чучело Гая Фокса, которое затем сжигали. Эти замечательные слова произвели на внука, как и следовало ожидать, сильное впечатление, и у него вошло в привычку повторять их довольно часто. Точный смысл этих слов и вывод, который надлежит из них сделать, в высшей степени убедительны и неотразимы. Старушка, наделенная от природы решительным характером, была тем не менее слаба здоровьем и забывчива. Известно, что она нередко все путала или во всяком случае заговаривалась, чему бывают подвержены старые и болтливые люди. Незначительная, очень незначительная обмолвка, которую можно усмотреть в ее словах, очевидно. Ее ничего не стоит исправить.
«Да-да-да», — говорила она, и можно заметить, что эти начальные слова не нуждаются ни в каких поправках. «Да-да-да, этот самый фонарь нес мой прадед».
Не правнук, что лишено смысла, а прадед.
5 ноября. Он-то и был Гай Фоке.
Таким образом, у нас получается связанное, естественное и ясное замечание, вполне сообразное с тем, что нам известно об этой старушке. В нем так явно подразумевается именно этот смысл и никакой другой, что едва ли даже стоило бы приводить анекдот в первой редакции, если бы он не доказывал, чего можно добиться не только в исторической прозе, но и в поэтических творениях, когда со стороны комментатора приложено сколько-нибудь сообразительности и труда. Говорят, будто за последнее время не сыщется ни одного примера, чтобы какой-нибудь Чезлвит был на короткой ноге со знатью. Но и тут глумливые клеветники, чьими злобными мозгами порождены все эти жалкие измышления, немеют, пораженные силой доказательств. Ибо у многих членов семейства Чезлвитов хранятся письма, из коих явствует черным по белому, что некий Дигори Чезлвит имел обыкновение обедать с герцогом Гэмфри. «Обедать с герцогом Гэмфри» значит совсем не обедать, английская поговорка. Он был таким частым гостем за столом этого вельможи, и его милость, должно быть, так навязывался со своим гостеприимством, что Дигори, как видно, стеснялся и неохотно там бывал, ибо писал своим друзьям в том смысле, что ежели они не пришлют с предателем сего письма того-то и того-то, ему ничего другого не остается, как опять обедать с герцогом Гэмфри. Причем изъявлял свое пересыщение светской жизнью и аристократическим обществом в самых недвусмысленных и сильных выражениях. Носились слухи. И нет надобности говорить, что они происходили из тех же низменных источников. Будто бы один из Чезлвитов, чье рождение, надо сознаться, до некоторой степени обличено тайной, был весьма невысокого и даже темного происхождения. Где же доказательства? Когда сын этого Чезлвита, которому отец, видимо, еще при жизни открыл тайну своего рождения, лежал на смертном одре, ему задали следующий вопрос самым официальным, торжественным и решительным образом.
«Тоби Чезлвит, кто был твой дедушка?»
На что тот, находясь при последнем издыхании, ответил не менее официально, торжественно и решительно.
«Чёрти кто!»
Каковой ответ был тут же записан и засвидетельствован 6 лицами, причем каждый из свидетелей представил полностью свое имя, фамилию и адрес. Можно, разумеется, сказать, да, некоторые говорили, ибо нет пределов человеческому злословию, что таких имен нету, и что даже среди титулов, которые давно уже сошли со сцены, нельзя найти ни одного сколько-нибудь похожего хотя бы по звуку. Но что же из этого следует? Если отбросить теорию, выдвинутую некоторыми доброжелательными, но заблуждающимися людьми, будто дедушка Тоби Чезлвита, судя по имени, был скорее всего китайский мандарин, что совершенно не выдерживает критики, ибо нет даже намека на то, что его бабушка выезжала когда-нибудь из Англии, или что какой-нибудь знатный китаец приезжал в Англию незадолго до рождения его отца, кроме тех китайцев, что выставлены в чайных лавках и уж никоим образом не могут быть приняты в расчет. Если отбросить эту гипотезу, неужели не ясно, что мистер Тоби Чезлвит или не дослышал, как зовут его дедушку, или позабыл его имя, или же перепутал, как оно произносится?
и что даже в то близкое к нам время, о котором идет речь, Чезлвиты находились в марганатическом родстве, так сказать, с левой стороны, с какой-то неизвестной нам, но высокопоставленной и знатной фамилией. Из документов, до сих пор хранящихся в семейном архиве, легко установить, что еще сравнительно недавно, во времена упомянутого Дигори Чезлвита, один из членов семейства добился весьма влиятельного положения и разбогател. В тех обрывках его переписки, которых не поточила моль, а моль по праву может быть названа главным архивариусом мира насекомых, столько она пожирает всяких актов и документов, мы находим постоянные ссылки на какого-то дядюшку. Дядюшка, в английском просторечии ростовщик, от которого он, по-видимому, ожидал большого наследства, ибо всячески добивался его расположения, постоянно поднося ему книги, часы, столовое серебро, золотые кольца и другие ценные предметы. Так, например, он пишет брату насчет какой-то соусной ложки, принадлежавшей этому брату, которую он, Дигори, по-видимому, взял у того на поддержание или иным образом присвоил. «Не сердись, у меня ее нет», — отнес к дядюшке. В другом случае он почти в тех же выражениях говорит о детской серебряной кружечке, которую ему поручили снести в починку. В третьем случае он пишет: «Я перетаскал к любезному дядюшке все, что у меня было». А что он имел обыкновение подолгу гостить у этого дядюшки и даже совсем к нему переселялся, видно из следующей фразы. «Кроме того, что на мне надето, все мои платья находятся сейчас у дядюшки». Покровительство и заботы дядюшки простирались, по-видимому, слишком далеко, ибо его племянник пишет: «Уж очень берет большой интерес, слишком большой, ни с чем не сообразный» и тому подобное. Незаметно, однако же, и это довольно странно, чтобы дядюшка доставил племяннику какую-нибудь выгодную должность при дворе или еще где-нибудь, или же добыл ему какое-нибудь отличие, кроме разве того, которое заключается в лицезрении столь знатной особы до приглашения на званные вечера, а может быть и балы, о роскоши и великолепии которых племянник распространяется весьма высокопарно, то и дело поминая какие-то золотые шары. Золотые шары. Три золотых шара были изображены в гербе семьи Медичи. Банкиры Медичи были одновременно и крупными ростовщиками. Впоследствии золотые шары стали украшать вывески лавок ростовщиков. Нет надобности множить доказательства высокого общественного положения и значительности Чезлвитов в разные периоды их истории. Если бы имелись какие-нибудь разумные основания предполагать, что понадобится еще доказательства, их можно было бы громоздить одно на другое без конца, так что вырос бы целый манблан свидетельских показаний, которым был бы задавлен и обращен в лепешку даже самый отъявленный скептик. Но так как и без этого набрался порядочный холмик, достойно возвышающийся над семейной могилой, то настоящая глава при этом поставит точку, добавив только, вместо последней лопаты земли, что очень многие Чезлвиты как мужского, так и женского пола, судя по письмам их собственных мамаш, имели точёные носы, очаровательные подбородки, сложение, достойное резца воятеля, редкого изящества руки и ноги и чистые лбы с такой необычайной прозрачной кожей, что видны были даже синие жилки, разбегавшиеся во все стороны ручейками нежнейшей лазури. Уже сам по себе этот факт, хотя бы он был единственным, должен окончательно разрешить и уничтожить всякое сомнение на сей счет, ибо известно как нельзя лучше из авторитетных трудов, трактующих эту материю, что все вышеупомянутые приметы, особенно точёные носы, неизменно сопутствуют персонам самого высокого ранга и бывали подмечены единственно у них. После того, как мы установили к полному своему удовлетворению, а следовательно и к совершенному удовольствию читателей, что Чезлвиты действительно были высокого происхождения и пользовались в разное время таким влиянием, какое не может не сделать знакомство с ними лестным и желательным для всякого здравомыслящего человека, нам надлежит приступить к делу вплотную. И доказав, что Чезлвиты в силу древности их фамилии немало потрудились над созданием и приумножением человеческого рода, мы должны будем со временем признать, что те из членов семейства, которые появились в нашем повествовании, и до ныне имеют своих двойников и преемников в окружающем нас мире. Пока же мы удовольствуемся тем, что сделаем несколько замечаний самого общего характера по следующему поводу. Во-первых, можно с уверенностью утверждать, нисколько не разделяя учения Манбода. Учение Манбода. Джеймс Бернетт Манбода. 1714-1799 годы. Шотландский юрист и ученый, один из зачинателей научной антропологии. Насчет того, будто предки человека были когда-то обезьянами, что люди способны подчас выкидывать самые странные и неожиданные штуки. Во-вторых, но опять-таки независимо от теории Блюменбаха. Независимо от теории Блюменбаха. Блюменбах Йоганн Фредерик, 1752-1840 годы. Немецкий физиолог и антрополог выдвинул теорию о делении человечества на 5 рас – кавказскую, монгольскую, малайскую, американскую и африканскую, или эфиопскую. О том, будто потомки Адама наделены многими такими качествами, какие из всех божьих созданий наиболее приличествуют свиньям, что некоторые люди отличаются необыкновенной способностью думать только о самих себе –